Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07 в Петербурге. У микрофона Лев Гольштейн. За звукорежиссерским пультом Галина Курылева. И у нас в студии со своим особым мнением Диана Качалова, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге. Добрый день, Диана.
Доброе утро, Лев. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
Ну и тема первая, с которой мы сегодня начнем, она, конечно, несколько печальная все-таки. Объявивший голодовку Олег Сенцов, как утверждает ФСИН, согласился на поддерживающую терапию. Правда, адвокат режиссера Дмитрий Динзе в интервью «Эху» сказал, что уточняет эту информацию, но отметил, что не видит поводов не доверять сведениям Федеральной службы исполнения наказаний. Ну, просто напомню, что Сенцов приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в Крыму, объявил голодовку 14 мая. И он требует от властей освободить 64 украинцев, которых считают политзаключенными. Ну, голодовка уже фактически больше двух.
А знаешь, все, что ты сейчас сказала, оно все звучит ужасно. Я даже не знаю, что звучит ужаснее. Голодовка, 64 политзаключенных, которых он требует освободить, имен которых мы вообще даже не знаем. Мы знаем Сенцова, вот сейчас звучит цифра 64, и вот часто обвиняют журналистов и правозащитников в том, что мы заступаемся за каких-то отдельных, конкретных, известных людей, а забываем об остальных. Вот, может быть, благодаря голодовке Сенцова станут известны и имена других людей. И я даже не знаю, что меня больше напугало слово голодовка, то есть что больше страшит слово голодовка, или 20 лет, приговоренный к 20 годам тюремного заключения. Да, мы знаем, что это так, но каждый раз, когда проговариваешь 20 лет, вот я начинаю вспоминать, что было 20 лет назад и сколько за это время произошло событий. И вот этот безумный совершенно отрезок времени, я помню, когда выносили приговор Надежде Савченко, вот было такое же ощущение, ей, помнишь, дали 23 года.
Да.
И я тогда вспомнила, господи, сколько же это, вот полжизни прошло за 23 года. И вот сейчас, когда ты сказал про 20 лет, это, конечно, страшная вещь. Ты сказал о том, что... Ну, что ж я на «ты», мы, по-моему, вроде...
Да, мы же на «ты», поэтому... Я на секундочку только перебью, я не сообщил, что у нас работает СМС-портал +7 931 291 58 00. Можете посылать туда свои сообщения на наш СМС-портал. Также идет трансляция, видеотрансляция в Ютьюбе. Этот канал «Эхо Москвы СПб», канал «Эхо Москвы СПб» в Ютьюбе. Можете и посмотреть на то, что здесь происходит в студии.
Посмотрите. А вот, и что же, ты говоришь, что не грустная новость о том, что стали принудительно его кормить. Вот здесь я не знаю, грустная это новость или нет, потому что, конечно, когда человек принимает решение о голодовке, он думает и считает, что он может идти до конца голодать и своим примером, своим поступком чего-то добиться. Но, безусловно, конечно, в последнюю очередь нам бы хотелось, чтобы все это закончилось трагедией.
Да, но поэтому я имею в виду грустное сообщение о том, что идет сама вот эта голодовка.
Сама голодовка, да. Это, конечно. А единственное, что, конечно, есть в этой истории, я не знаю, можно ли это назвать оптимистичным, это скорее оптимистическая трагедия, нежели оптимизм какой-то.
Да.
Я посмотрела по данным, по истории голодовок, как в России, так и во всем мире, в тюрьмах. И, ну, я не могу здесь сказать слово «к счастью», оно было бы совсем дурацкое, но, в общем-то, наверное, потому что людей, которые объявляют голодовки, начинают потом принудительно кормить, а смертей от голодовок было не слишком много, даже вот за 20 век. Самая известная голодовка, от которой умерло сразу 10 заключенных, случилась, кстати, в Ирландии. Это где-то в 70-е годы. Там умерло 10 активистов ИРА. И там вот действительно тогда пошли лоб в лоб ИРА и Маргарет Тэтчер, и все это закончилось величайшей трагедией, потому что после этого даже был, по-моему, снят фильм «Большой голод» он назывался, или просто «Голод».
ИРА – это...
Ирландская спецназ армия. Вот. А кроме того, в истории СССР были две самые известные голодовки. Ну, как они? Они не были известны в СССР, они стали известны позже. Это был некто Юрий Кук, который в 81 году умер от голода в тюрьме под Вологдой. Он голодал против введения советских войск в Афганистан. И второй, это, конечно, самый известный случай, это Анатолий Марченко, который, да, в общем-то, скончался уже в каком же году? В 86-м году. Да, он в 86-м году голодал 116 дней. И когда, наконец, голодовку он уже прекратил, на выходе из голодовки, это, наверное, специалисты говорят, что это не менее трудное время, нежели сама голодовка. И на выходе из голодовки он умер. Он голодал против заключения политзаключенных. Получилось у меня. За освобождение политзаключенных. А если говорить вот о сроках, то самая такая длительная голодовка, наверное, практически в истории, она была в глухое советское время, никто, понятно, что про нее не знал, это был Мустафа Джемилев, он 303 дня, правда, при принудительном кормлении голодал и остался жив. Я не знаю, оптимистическая эта цифра или не оптимистическая, вообще слово «голодовка» звучит по себе настолько страшно, что, конечно, хотелось бы, чтобы Олег Сенцов и люди, которые его поддерживают, в общем-то, наверное, достигали своих целей все-таки какими-то более для себя приемлемыми способами. Но вот получается, что других нету.
Да.
Единственное, я думаю, что сейчас постараются как-то это дело и заминать, и принудительно кормить, и все, потому что, ну, кому нужен вот этот скандал в разгар, извините за циничность, когда начинается чемпионат мира по футболу. У нас праздник, а СМИ будут писать мировые про Сенцова. Ну, как же так? Так не бывает.
Ну, да.
Да, поэтому все не очень хорошо.
Да. Ну, действительно, здесь ситуация продолжается. Я думаю, что СМИ, конечно, будут следить, и во всяком случае, «Эхо Москвы», «Эхо Петербурга» тоже, за тем, как все это будет развиваться дальше. Ну, другая тема, но, тем не менее, все связано в этом мире. Роскомнадзор требует от компании Apple удалить из магазина предложений App Store Messenger Telegram. Ну, и в приложение к этому суд в Египте...
Извини, я уже смеюсь.
Суд в Египте... Постановил заблокировать YouTube сроком на один месяц. Поводом стал фильм «Невинность мусульман». Ну, вот таких два сообщения в связке я их прочитал.
Вот ты сказал, Роскомнадзор требует от Apple прекратить распространение приложения Telegram, а я ввела в Google поисковик. Apple ответил Роскомнадзору.
Ну, это еще раньше. Да.
Да, мне стало интересно, что же Apple ответил. А там глубокая тишина. Apple ничего не ответил. Если учесть, что Роскомнадзор уже далеко не первый раз требует, он, по-моему, 17-го, что ли, ну, больше месяца назад, уже почти полтора месяца назад, тоже требовал от Google и от Apple, Google Play Market, запретить распространение Телеграма, то мне кажется, что это такое 35-е китайское предупреждение. Google молчит.
И Apple молчит.
Apple молчит. И вообще, мне, честно говоря, вот эта история, наверное, это не самое удачное сравнение с Телеграмом. Вообще, зачем Телеграм, то есть, зачем Роскомнадзор сейчас снова вылез с этим Телеграмом? Потому что вроде бы этот позорище уже забыли потихонечку за этот месяц, потому что покрушили все, перебили все тарелки, переломали все шкафы, положили кучу сайтов, положили кучу всяких приложений и так далее, а Телеграм-то работает. Вот. И казалось, уже вроде потихоньку начали забывать про эту жуткую битву. И вот опять вдруг Роскомнадзор потребовал от Apple. Мне, честно говоря, может, это не самое удачное сравнение. Помнишь, как в 95-м году Грачев пообещал Ельцину, когда вводили войска в Чечню, что это будет типа маленькая победоносная война?
Ну, да.
И во что это превратилось? Вот мне кажется, что это сейчас такая маленькая победоносная война у Роскомнадзора. И я бы, честно говоря, вот если затихло, ну, не, извините, ни трон не завоняет. Но вот опять началось. Всколыхнулась. Нет. Да, там же так красиво написано. Во избежание просим вас в кратчайшие сроки. Вот теперь будем смотреть на кратчайшие сроки реагирования Apple. По-моему, это прекрасно.
Ну, об этом вот все сказано на сайте этого регулятора, то есть Роскомнадзора. Мне непонятно,
кого
вот они регулируют все.
А,
вот, да. Вот. Вообще непонятно, может быть, уже где-то надо подумать о смене руководства.
Роскомнадзора?
Да.
Да я думаю, что это не сделает погоды. Мне кажется, что это...
Что ветра дует не оттуда, да?
Нет, ну ветер-то понятно, что он выдувает оттуда, но, в принципе, я думаю, что забыть о том, какой позор был вот буквально месяц назад, и снова наступать на старые грабли, мне казалось, что люди бы, наверное, так не поступали. Мне кажется, что это все-таки сказали, а давай-ка мы снова попробуем. Вот подпитались немножко, поели, выспались, протрезвели и по новой пошли. Это, конечно, это тревожное заявление, потому что мы помним, сколько покрушили в конце апреля, начале мая. Но вот я боюсь, что сейчас опять начнется вот эта свистопляска, и это неприятно.
Ну вот и в том же самом Египте тоже непосредственно.
Что тебе не дает покой Египет?
Ну вот не дает, потому что...
Меня вот, например, больше беспокоит.
У меня вот интересное сравнение. Египет и Россия, да?
Ну что, Египет прекрасная туристическая страна, туда ездит очень много наших граждан отдыхать. Там красивое море, теплое. Я там никогда не была. Ну, да, действительно, это есть какие-то такие неудачные параллели, потому что Египет не самое демократическое государство. Ну, и мы тоже не самое. Мы же не говорим о том, что мы самое демократическое государство. Или Путин говорил где-либо о том, что самое демократическое государство.
Вот не помню.
Вот я тоже не помню. Поэтому, если мы не делаем таких заявлений, то будем как Египет. Ну, можем еще... Вот я тут недавно писала, меня почему-то люди закидали всяким негодованием, когда открывался этот... Петербургский международный экономический форум, то в пресс-релизе форума было сказано, что на открытии форума выступит там какой-то представитель Китая не высшего ранга, и на открытии форума выступит и президент Центральноафриканской Республики.
Да, я так помню, что... вас там закидали.
Да, там люди сказали, как вам не стыдно, да, что это самое, туда приедет Макрон, а вы не заметили Макрона, вы написали про президента Центральноафриканской Республики, так вот надо еще проанализировать, как с интернетом в Центральноафриканской Республике, там уже тоже что-то запрещают.
Угу.
Вообще, наверняка, если бы во времена Бакасса был интернет, то, наверное, они бы запрещали сообщение о том, сколько человек съел Бакасса.
Угу. Ну, в Китае тоже не так
просто.
Ну да,
все по-разному. Все везде все по-разному, и везде все примерно одинаково.
Ну что же. Упомянула о форуме, может быть, тогда...
Можем поговорить про форум.
Который состоялся, кстати, в Петербурге.
Да, в Петербурге, да, он состоялся. Мне вот, честно говоря, из всего...
Экономический, форум, я имею в виду.
Да, я поняла, Петербургский экономический форум.
Много, очень много всяких форумов.
Да, был еще юридический форум. Да. Но в основном население, конечно, это замечает исключительно по перекрытиям дорог и по пробкам. В этот раз в пробках стояла только южная часть города, к счастью. Но все равно, говорят, люди там вот в районе Шушар настрадались. А что же касается самого ПЭФа, то вот сейчас появилось достаточно много публикаций и сообщений по телевизору о том, что это был очередной прорыв. Губернатор, по-моему, наш сказал, что это был лучший форум, и что там было заключено какое-то немыслимое количество соглашений о том, насколько это выгодно городу, стране и так далее. Мне вот, честно говоря, немножко этот форум и сообщение о том, сколько там было достигнуто в финансово-экономическом плане, сколько сделок заключено и так далее, напоминает, как открывали в Советском Союзе станции метро. Если ты помнишь, метро не было-не было, потом оно уже могло быть построено или его срочно гнали, и открывали исключительно к великим революционным праздникам, или к 1 мая, или к 7 ноября. К Новому году, по-моему, не открывали. Так вот, мне кажется, что к ПЭФу тоже люди, если у них были какие-то намерения заключить сделку между собой, там какие-то контракты и так далее, им говорили, подождите, вы придете вот в этот длинный коридор, где заключаются на ПЭФе все сделки, и там об этом объявите. И поэтому оттуда вот потерпите немножечко, нам нужно... Ну, статистика же хорошая должна быть. Вот, хотя, если посмотреть на то, о чем договаривались на форуме, то, конечно, больше всего там... соглашение о намерениях и, в общем-то, то, что чего-то там может быть, когда-то произойдет, так сказать, предположений. А обычно, если посмотреть спустя несколько лет после форума, что вот говорили о чем на форуме, и что потом произошло, из них сбывается крайне мало. По-моему, не более там, 10-15, может быть, 20%. Как показатель очень забавный, я не знаю, на каком по счету форуме говорят о том, что построят аэроэкспресс в Пулково. По-моему, я вот даже боюсь сбиться, это происходит регулярно, и о том, что будет построен аэроэкспресс от Пулково до Витебского вокзала, аж в 2022 году, практически завтра. Так вот, об этом уже говорили много раз, и теперь опять частные инвестиции к нам придут и опять его построят. Ну, наверное, мы так в 2022 году проверим, опять заявят, что построят.
Угу. Ну, будем ждать результатов, как говорится. Что-то еще интересное можно отметить?
На форуме, с твоей точки зрения? На форуме, ну вот я уже, по-моему, сказала, что постили оттуда в социальных сетях замечательные фоточки фруктов и овощей. Это, честно говоря, произвело неизгладимое впечатление. Вот с несколькими людьми разговаривала, все заметили. Там продавали какие-то кубанские абрикосы, прости господи, по 890 рублей коробочка.
Угу.
Вот. У нас, конечно, санкции, но абрикосы в магазинах стоят значительно дешевле. Это вот называется поддержка, так сказать, отечественного производителя. 890 рублей коробочка абрикосов. По-моему, это многовато. Вот. А кроме того, мне кажется, из того, что было, я даже не знаю, это было важно или это был все-таки какой-то скандал, когда на форуме обсуждали состояние нашего здравоохранения и говорили о том, что Владимир Владимирович Путин опять хочет удлинить нашу жизнь, то есть увеличить ее продолжительность, чтобы мы жили долго и счастливо, то когда выступала Нюта Федермессер, она говорила о том, что Минздрав практически в два раза занижает статистику по необходимости в паллиативной помощи для онкологических
больных. А насколько можно доверять вот этой даме?
Насколько Минздраву?
И Минздраву, и этой даме.
Ну, вообще, дамой ты бы не называл бы, потому что это один из самых известных активистов у нас в стране. Она возглавляет фонд помощи хосписам «Вера». Угу. И я считаю, что она один из самых просвещенных и самых информированных и самых активных, замечательных людей в этой сфере. Поэтому мне кажется, что здесь... Так вот, когда она говорила о цифрах и о том, что под те данные, которые обнародованы, практически в два раза меньше, то есть в два раза ниже того, что в необходимости на самом деле, министр здравоохранения Скворцова, вот здесь я вынуждена буду посмотреть в шпаргалку, потому что мне просто не выговорить эти слова, прослушала и сказала: «Коррегируйте, пожалуйста, свою речевую продукцию».
Это изумительная фраза.
Да. Я думаю, что просто она хотела сказать, чтобы, извиняюсь, переведя на русский язык, фильтруй базар.
Угу.
Вот, это понятнее. И вот здесь, конечно, вот в чем беда. Потому что после этой «коррегируйте свою продукцию», все внимание перешло с того, о чем говорила Нюта, оно перешло вот на это заявление Скворцова, и все набросились на Скворцову, что чиновники, они бездушные, убогие, они могут выражаться только вот такими, я даже не знаю, это не слова, это какой-то тихий ужас. А про саму суть, о чем она говорила, к сожалению, это немножечко ушло на второй план. И да, она еще к этому заявила, я вам это как невролог советую. Это, знаешь, из серии есть: «Проартикулируйте свое мнение, пожалуйста». Вот, и...
Чиновник есть чиновник.
Нет, но вот я вот пытаюсь здесь понять. Вот наверняка, когда министр здравоохранения слушала Нюта, она наверняка кипела от негодования, потому что, во-первых, у нее другие данные. Во-вторых, скорее всего, она, будем надеяться, она знает, что эти данные не совсем точны. И, в-третьих, она пыталась подобрать слова, ну, пока-то говорила, она пыталась подобрать слова, чтобы как-то остановить это заявление. И вот то, что человек может подобрать такие слова... Ведь можно же по-разному выразить свое это самое, даже если ты не согласен, даже если ты чиновник. Но когда из тебя вдруг, а Нюта говорила очень хорошо, очень человеческим, понятным языком, и когда вдруг в противовес из тебя вылезает вот это вот, опять посмотрю, коррегируемая речевая продукция, это, конечно, да, катастрофа.
Напомню, наш смс-портал +7 931 291 58 00. Диана, сейчас немножко времени на те сообщения, которые приходили, но, естественно, приходят с опозданием. Вот сообщение от Анны, Петербург. Диана, к вашему сведению, поддерживающее мероприятие – это непринудительное кормление. Сенцов дал согласие на поддерживающее мероприятие. Но здесь надо добавить, что Анна вряд ли связывалась с Сенцовым. С ним как раз сейчас будет связываться адвокат его. Ну вот, тем не менее, зачитываю.
Я думаю, что да, мне кажется, что все-таки нужно сначала это все проверять и так далее. Да. И мне кажется, что поддерживающим ребят и принудительное кормление — это, в общем-то, где-то недалеко друг от друга лежащие вещи, потому что вряд ли ему принесут стейк, и он начнет его есть, запивая красным вином. Скорее всего, это будут какие-то менее гуманные способы кормления. Поэтому нам хорошо вот тут сидеть или в офисе, или на диване, или где-то и рассуждать о том, что лучше, принудительное или поддерживающее кормление. А вот мы иногда, когда от завтрака до обеда не успеваем поесть, уже начинаем жаловаться на головную боль. Так что давайте вот это, не будем здесь все-таки так.
Да. С одной стороны, подождем, что скажет адвокат, который должен с ним связываться. Mm-hmm. А еще одно сообщение от Ольги. В тюрьмах люди голодали сознательно, а у нас, кроме политзаключенных, люди вынуждены голодать, когда у них нет денег на еду. Пенсионный фонд считает, пусть себе дохнут, если они такие-сякие не подтвердили, что в настоящее время не работают, пишет Ольга.
Ну, действительно, если люди не подтвердили, что они работают, я думаю, что Ольга говорит о том, что у людей действительно крошечные пенсии. К сожалению, это да, это правда. Ну да, такой капитан очевидность, что поделать, пенсии ужасно. Очень многих людей, которые сейчас, это, кстати, ну, это не тема нашего сегодняшнего обсуждения, но недавно как раз читала о том, что люди, которые проработали практически всю жизнь и получали всю зарплату по-белому, и то, что они в результате им начисляют, и получается, это пенсия в связи со всеми вот этими реформами пенсионного обеспечения, они, конечно, смехотворны.
Ну, еще, может быть, я успеваю? Нет, не успеваю. Уже мы уходим на Москву. Напоминаю, что в студии «Эхо Москвы» в Петербурге Диана Качанова, главный редактор «Новой газеты» в нашем городе. Уходим на Москву. С вами Лев Гольштейн.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
11:34 в Петербурге. У микрофона по-прежнему Лев Гольштейн, а за звукорежиссерским пультом Галина Курылева. И в студии Диана Качалова, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге. Ну вот еще одно сообщение, которое я не успел зачитать. А.Н. пишет, наш постоянный слушатель. Диана, помимо Сенцова, можно ли забывать про Вадика Осипова? Надо же как-то отслеживать его интересы, смотреть, чтобы мальчику не сделали плохо. Он ведь практически еще ребенок. Маленький наивный фантазер, любитель трех товарищей и трех мушкетеров, попавший в немыслимую для цивилизованного мира передрягу.
Я абсолютно согласна с АН, что не нужно забывать про Вадика Осипова. К сожалению, история Вадика Осипова достаточно трагична. И мы совсем недавно писали о том, что...
В «Новой газете».
В «Новой газете», да, естественно. Но вот мы писали о том, что прошел суд, его признали невменяемым, назначили ему принудительное психиатрическое лечение. И сейчас находится в процессе обжалования. Адвокат обжалует этот приговор.
Но вся эта информация есть в «Новой газете».
Да, мы пишем об этом. И, естественно, мы следим за судьбой Вадика Осипова. Но вот пока что никаких позитивных изменений в его судьбе не произошло.
Угу. Так, ну вот здесь еще и сообщение, но мы вернемся к ним. Так... Вот здесь пишет Александр. Здравствуйте, вы знаете, что по закону о теракте статья 20 лет. Вообще не понимаю СМИ зацикливания на Сенцове. Сам сидел в 90-е. Надо понимать, на что идешь, не мелочь же по карманам тырить. Ну вот, видимо, не знаю, Александр не в курсе всей этой истории, скорее всего.
Ну, наверное, во-первых, Александр не в курсе. Мы не знаем, за что сидел Александр в 90-х. Может быть, он напишет еще одну смс-ку и расскажет нам об этом. Вот, пока, я думаю, не будем. No comments. Не будем комментировать.
Да. Ну и следующий момент, о чем хотелось бы поговорить. В Екатеринбурге скандалом обернулось интервью депутата городской думы Николая Косарева, который заявил, что государство тратит слишком много средств на помощь недоношенным младенцам и людям с инвалидностью после инсульта. Но вот это вызвало, конечно, бурю возмущения. Сам этот Николай Косарев, насколько я понимаю, единорос, если я не ошибаюсь.
Но это не диагноз, в общем-то.
Да, нет, конечно, не диагноз пока.
Пока. Вы знаешь, мне кажется, что вот здесь мы вот уже говорили до перерыва про министра здравоохранения Скворцова. Вот почему-то здесь она не появилась с фразой «корректировать речевую продукцию».
Да, но здесь, правда, вот это довольно... в интервью
это
в МК
важно.
Депутат сказал,
все равно
что,
это...
что его слова вырвали из контекста.
Все равно, нет, он новое ему звонило, и он подтвердил то, что он говорил, и, в общем-то, сказал о том... Там фраза у него была прекрасная, это, по-моему, он уже подтвердил, когда он подтвердил новый, что снижение смертности – это очень хорошо, но с точки зрения нагрузки на государство – это, конечно, не очень хорошо. А речь шла, во-первых, о реабилитации больных инсульта, то есть перенесших инсульт, и о недоношенных младенцах. И вот здесь у меня возникает вопрос. Появляется чиновник, ну, не чиновник, депутат, несет вот эту совершенно человеконенавистническую пургу.
Извини, пожалуйста, вот оговорка не чиновник, а
ну,
депутат.
Да, ну...
А на самом деле ведь депутат нынешний зачастую
это
чиновник.
И у меня возникает вопрос. Вот почему на представителя общественности, господи, фонда «Вера» Нюту Федермесов, на нее набросилась министра здравоохранения, почему министра здравоохранения не заявила, что вот, вы знаете, до меня дошли слухи, что в Екатеринбурге есть такой депутат, который вот такие вещи говорит, мы абсолютно с этим не согласны. Я этого не слышала. Во-вторых, а в общем-то то, к чему призывает депутат Косарев, правильная его фамилия, да?
Да, Косарев,
это,
Николай Косарев.
Так сказать, убиение младенцев недоношенных. Мне непонятно, где взволнованная православная общественность? Почему еще не оскорблены их чувства? Угу. Потому что у нас, если люди ратуют за аборт, тут же появляются оскорбленные в чувствах православные верующие, я имею в виду церковь. Это. Угу. А где они? Почему их нету? Почему все молчат? Потому что это депутат из «Единой России»? Или, может быть, Екатеринбург так далеко, что никто не может ему, так сказать, дать пощечину? Непонятно.
Угу. Ну, кстати, насчет «Единой России» тут вот в информации не сказано. Может, и нет «Единой».
Ну, да, но... может быть, это мог быть да, любая другая
но
прекрасная
явно,
партия.
Но явно, что не оппозиционный.
Да.
Иначе бы накинулись.
Ну, да, да, кстати, если бы это был какой-либо там, условно говоря, Навальный, то, наверное, тут же бы уже накинулись, что он призывает жарить младенцев. Вообще, это царь Ирод. Да.
Вот, он, вот если частично процитировать его, он также добавил, что спасенные от инсульта люди годами находятся на иждивении государства.
Ну вот я бы немножко здесь поспорила, потому что у меня есть знакомая, которая перенесла инсульт, и кроме пенсии она от государства ничего не получает, я бы хотела сказать, потому что ею занимаются ее родные и близкие, и ею занимается благотворительный фонд, который ей помогает. Я не знаю, в чем ей помогает государство, кроме выплаты заработанной ей пенсии.
Угу.
При том, что человек очень плохо ходит и с трудом доходит, простите, до туалета и обратно. Поэтому мне кажется, что вот здесь господин Косарев немножко не в курсе. Может быть, если его, чу-чу-чу, дай ему Бог здоровья, не дай Бог разобьет инсульт, он таким трудным путем познает на себе истину.
Еще один момент интересный. В Саратове
что
общество
в Саратове?
Больных диабетом признали, кем вы думаете, иностранным агентом.
Там, знаете, даже, знаешь, в чем даже самое отвратительное? Не то, что признали больным диабетом, хотя это, конечно, тоже неприятно. То есть, извините, говорилось. То, что признали больным диабетом, это все тяжело. То, что признали иностранным агентом. А беда заключается в том, что пожаловался на эту организацию студент, будущий врач. Вот мы говорим, откуда получаются такие чиновники, откуда получаются такие врачи, откуда получаются такие чиновники от здравоохранения. А вот они вот тут вот. Там, конечно, история очень грустная, что человек взял и настучал на то, что якобы общество помощи больным диабетом занимается политической деятельностью. Потом он вроде бы свое заявление уже забрал, если я не ошибаюсь.
Да-да-да.
Но у нас же как? У нас вот этот маховик запущен и покатилось. Остановить его уже невозможно. Уже это общество признали иностранным агентом, уже заставили, по-моему, их заплатить штраф 300 тысяч или 400 тысяч рублей. И теперь, я думаю, что, конечно, в Саратове вот просто государство делает все для больных диабетом. Оно им помогает так, что уже никакие больше общества не нужны. Поэтому я боюсь, что с потерей этого общества, если им придется прекратить свою работу, жителям Саратова станет только сложнее. Ну, есть такая маленькая гадость. Но вот то, что это настучал, в прямом смысле слова, или в переносном, ну, то, что это настучал студент-медик, меня вот, честно говоря, это потрясло.
Да, это все, конечно, более чем печально. Петербургские юристы
что с ними?
Оспорят в Конституционном суде и Европейском суде ограничения на проведение митингов во время проведения чемпионата мира по футболу в этом году.
Ну, между прочим, я не очень понимаю, почему решили оспаривать только сейчас, если это так. Потому что в прошлом году, когда проходил Кубок Конфедерации, по-моему, были те же самые запреты, только срок был немножечко покороче. Там было, по-моему, месяц, а здесь почти 2,5. Вот. И началась эта история вот сейчас, вот, когда запретили провести 1 июня, по-моему, митинг в День поддержки защиты детей против антимагнитского закона об усыновлении сирот наших за границу. Вот. И да, действительно, это послали куда-то в удельный парк и еще дальше. Ой, вот мне в этой ситуации вот что интересно. А ФИФА, она делала заявление по поводу всяких демократических вещей, о том, что спорт – это мир, и это демократия, и заявляла о глобальном применении в своей деятельности политики в области прав человека и так далее. Вот что-то пока что никаких заявлений ФИФА по поводу наших вот, запретов митингов и так далее, или они не в курсе, пока что не поступало. Молчат. Единственное, кто заявил об этом, по-моему, был Human Rights Watch, если я не ошибаюсь. А что касается запрета митингов, то вот, не знаю, все ли слушатели помнят, а я вот помню Олимпиаду 1980 года.
О, да.
Там было хорошо, там не было никаких митингов. Там всех, кто помнит, всех бомжей и нежелательный элемент вывезли далеко-далеко, всех собак, кого усыпили, кого вывезли далеко-далеко, и в городе остались только правильные благонадежные граждане. А я помню, тогда было прекрасно, потому что на каждом углу стоял полицейский. Была хорошая погода очень в тот год. Светило солнце, вот прямо как сейчас было. Так же прекрасно, только это была уже середина лета, если я не ошибаюсь. И на каждом перекрестке стоял полицейский, милиционер тогда в белой отутюженной рубашке, по улицам ходили счастливые граждане. И что меня потрясло больше всего, если кто помнит, как в Советском Союзе можно было вызвать такси. Нужно было дозваниваться вот по этому номеру, сейчас уже не помню, какой он был, по полчаса, и говорили, что такси нет, и такси вам будет только завтра. Так вот, такси приезжали в течение 10 минут. Вот практически как сейчас с Яндекс.Такси. И была прекрасная жизнь. Почти целый месяц. И никаких не было нежелательных элементов. Поэтому то, что сейчас пытаются сделать, это примерно такая же вот красивая олимпийская деревня.
Да. Ну, да здравствует СССР, back to USSR.
Ну, немножечко. USSR, немножечко Центральноафриканской Республики.
Даже так?
Ну,
все Центральноафриканская Республика.
Да что-то мне не дает
покоя.
Президент. Я, главное, я так и не посмотрела его вступительную речь, но, говорят, аплодировали.
Угу. Польша выразила готовность заплатить до 2 миллиардов долларов за создание постоянной военной базы США, ну, на территории Польши. Они опасаются вторжения российских войск на свою территорию.
Но история Польши, к сожалению, такова, что эту страну так много лет раздирали войны и ее делили и так далее, что вполне законно они могут опасаться. Тем более, я думаю, что Польша, наверное, не одна в своем таком желании побольше вокруг себя посадить солдат НАТО. То же самое, наверное, происходит и в Эстонии, такие же чувства испытывают, и в других странах, с которыми мы делим границы. Потому что действия наши, к сожалению, далеко не всегда бывают легко предсказуемыми, а скорее иногда просто нет.
Да. Ну что же, в общем, время, отведенное для особого мнения, подходит постепенно к концу. Напоминаю, что в студии «Эхо Москвы» в Петербурге со своим особым мнением была Диана Качалова, главный редактор «Новой газеты» в Петербурге, за звукорежиссерским пультом Галина Королева, а с вами был Лев Гольштейн. Оставайтесь с нами.
Вы слушали программу «Особое мнение».